Это подкаст «Слышали новость», в студии Илья Харламов и Евгений Майструк. Здравствуйте, Женя, привет.
Здравствуй.
По скайпу журналистка, политолог и политический обозреватель Надана Фридрихсон. Надана, здравствуйте.
Надана, мы ждем
сейчас
вас.
Сейчас мы налаживаем связь.
В нашем
связь,
эфире да. Ждем Надану.
Пока нету контакта или есть?
Ну как это нет контакта?
Пока ничего нету. Но мы хотели обсудить вакцинную войну. Я думаю, у нас будет еще такая возможность.
Вакцинная война?
Прямо сейчас. Вакцинная война.
А да, все, так вакцинированные против невакцинированных?
Вакцинная война. Нет, это война вакцин. Это не война вакцинированных, война вакцины государств, которые их
Надана,
изобретают.
Придите
Надана
к нам.
На связи. Да. Надана, здравствуйте.
Ура.
Надана.
Здравствуйте.
Рада
можно
вас
только, пожалуйста,
да.
Журналист.
Журналистка
как-то режет.
Вот поверьте, мне как написали, так я и прочитал, не успев откорректировать по ходу
писали,
дела.
Да. Феминистки.
Феминистки, хорошо. Наверняка. Давайте еще раз, давайте заново. Журналист, давайте. Политолог и общественный... Господи, и политический обозреватель, ну, а может быть, уже и общественный деятель. Да, Надана Фридрихсон.
Нормально, Надана, здравствуйте, наконец-то вы появились да. в YouTube.
Карнавале,
да.
Карнавале, да, в общественного деятеля. Да. Видите, это бонусом за журналистку. Вот. Правда, без всякой моей вины. Ну, ладно. Давайте обратимся к серьезной теме. Дело в том, что Эммануэль Макрон, глава Пятой Республики, заявил, что Россия и Китай, Москва и Пекин некую вакцинную войну ведут
на
международной площадке. Да, в международном сообществе, в международном формате. В общем, она заключается в том, что вакцины стали, с точки зрения господина Макрона, некими инструментами влияния. Ну и, собственно говоря, глава Франции, президент французский, призвал Европу, в общем, как-то самостоятельно себя вести и производить свои вакцины, в общем, не зависеть от внешних каких-то факторов.
Что он опоздал немножко.
Да, но, собственно говоря, я уж не знаю, опоздал или нет, Владимир Путин заявил о том, что никакой войны вакцины нету, и, в общем, это некое преувеличение. Что вы-то скажете, Надана? Дело в том, что, ну, ведь все-таки вот у меня лично, я, конечно, так сказать, после Эммануэля Макрона, Владимира Путина, свою скромную персону, наверное, зря упоминаю, но, тем не менее, все-таки есть ощущение, что некая гонка вакцины все-таки есть в мире, и была, и есть. Вам как кажется?
Не, ну, конечно, конечно, есть война вакцин. Причем эту войну начинала не Россия. Эту войну начали Соединенные Штаты Америки, отдельные страны Евросоюза. Вы помните, какая была массированная информационная кампания негативная в отношении спутника ВИ до того, как в издании «Lancet» вышла публикация о том, что нет, препарат на самом деле эффективен, он на самом деле прививает от коронавируса, и это не новичок, расфасованный по красивым ампулам. Не мы начинали эту кампанию. Россия изначально говорила, да, у нас есть спутник ВИ, мы провели все необходимые исследования, он эффективен, если кому надо, мы готовы поделиться, потому что пандемия – это общемировая проблема, потому что пандемия поставила на локдаун экономики разных стран. Вообще мир изменился. Но наши западные партнеры, давайте пока называть их так, будем дипломатами, посчитали, что да, это некий механизм давления. Вспомните, ровно то же самое они годами говорили про российский газ. Причем стреляя себе в ногу. Многие европейские страны были бы рады покупать российский газ более дешевый по трубе, но опять же была некая догма, что это рычаг Кремля. На каком-то этапе Украина очень активно солировала этим процессом, потом поляки подключились и так далее. Что касается Макрона, я прекрасно понимаю, зачем и для кого он делает эти заявления. Вы очень точно и правильно подметили другую часть его цитаты. Макрон заявил, что Европа – это единственный континент, у которого есть своя стратегия и своя дипломатия в области вакцин. Вот я не знаю, можно ли считать дипломатией такие бездоказательные обвинения, но давайте не забывать, в 2022 году у Макрона президентские выборы. Я так понимаю, он как Байден тоже планирует баллотироваться на второй период.
Но у него ему возраст позволяет точно, Надана, согласитесь.
Знаете, ему и трап позволяет. Пока он под нему еще поднимается, я думаю, он вполне может подниматься и по политической лестнице. Так вот, Макрон готовится таким странным образом к политическим выборам, которые будут в его стране. Мы изначально знали, как журналисты, что за Макроном стояли определенные лоббистские силы. Они помогли ему с президентской кампанией в первый период, и сейчас очевидно, эти силы будут помогать деньгами,
пиаром, разными ресурсами. Там какой-то пиаром, банк, какой-то ресурсами. Очень крупный банк, насколько я помню. Забыл, правда, какой именно. В общем, какая-то, да, какой-то банкирский клан.
Банки, все правильно, да, вы абсолютно правы. Mm-hmm. Его называли потом еще отпрыском
Ротшильды от банковского сектора. Что-то в таком духе, да, да. Mm-hmm.
Но сейчас, когда мир поражен пандемией COVID-19, не побоюсь этого слова, очевидно, что фармкомпании выходят на первый фланг. Я допускаю, что одним из главных лоббистов и, возможно, спонсором предвыборной кампании Макрона 2022 будут как раз фармкомпании. Угу. И это заявление в их копилку, в пользу этих компаний. И отсюда возникает вопрос. Так кто на самом деле участник выборов в просвещенной Европе? Европейцы, о здоровье которых, видимо, Макрон не очень думает, делая такие странные заявления, или фармкомпании и прочие лоббисты? Mm-hmm. На данном этапе, к сожалению, мы видим, что демократия, к которой лично я отношусь прекрасно, это отличная штука, правда, в последнее время она повернулась к нам своей темной стороной. Но сейчас мы видим тот самый пример, когда эта демократия повернулась неприятным местом. К сожалению, лоббисты стали управлять демократическими процессами и в Европе, и в Соединенных Штатах. Вакханалия, которую мы наблюдали с Трампом в ходе последних выборов, по-моему, уже всем показала, что клыки демократии очень неприятны.
Надана, давайте мы сейчас вам перенаберем, а то некоторые проблемы со связью. Будьте у телефона, у скайпа, у компьютера, сейчас вам
просто
наберут.
Просто будьте
с нами, да. Ну, Женя, вот смотри, еще мы сейчас еще обсудим, когда восстановим нормальное соединение с Наданой. Заявление Марии Захаровой. Евгений.
Ну, какое заявление, Марии?
Заявление вот какое. Российская Федерация сталкивается с кампанией по очернению своих вакцин, при этом абсолютно она миролюбива, ни с кем не воюет. Я, честно говоря...
Сколько можно об этом говорить?
Мария Захарова заявила, мы
нет,
должны
это дело Марии Захаровой.
Нет,
дело
мы, должны, Захаровой мы должны среагировать. Же, мы, да. Мы обязаны ответить.
Россия по очернению.
Горячим одобрением.
Давайте, да. Давайте так скажем. Так. Давайте
скажи, пожалуйста. Да.
Журнал «Lancet».
Вот. Это компания по очернению, видимо.
Нет. Журнал «Lancet». Давайте так, что есть разные точки зрения. Да, компания по очернению, никто же не спорит.
Я, кстати говоря, ничего не читал плохого про «Спутник» в западных СМИ. Но лично я просто специально не искал, но мне не попадалось что-то такое очерняющее прям. Может, тебе попадалось?
То есть надо было специально искать?
Не, ну, может быть, попадалось. Я же говорю, попадалось.
Я не к тому говорю. Я говорю к тому, что журнал «Lancet», давайте понимать, что это журнал.
Это британский,
журнал,
ну, западный журнал. Британо-американский или что-то такое.
Британо-нидерландский журнал.
Нидерландский, да.
То есть,
ты все знаешь.
То есть на самом деле там работают медики, в том числе, да, которые сказали, все, спутник Ви, хорошая вакцина, пожалуйста. Мы считаем, что она хорошая вакцина с хорошей эффективностью. Что дальше обсуждать?
Давай мы Надану спросим. Фридрихсон, она на связи?
Я Надана, только Фридрихсон,
да. Фридрихсон,
мои,
да что ж такое?
Надана,
простите нас, да, ну что ж такое-то, да, все. Теперь у нас будет все как часы.
В отместку
Надана,
назовите
скажите,
его Харламов.
Пожалуйста, сколько угодно, с двумя «Ф», пожалуйста, в конце. Дело вот в чем. Мария Захарова заявила, что Россия сталкивается с кампанией по очернению вакцин, при этом она не воюет ни с кем. Но вы-то видели нечто подобное в западных СМИ, может быть, заявление западных политиков, очерняющих российские вакцины. Просто мне лично не попадалось ничего. Вот мы сейчас вспоминали, наоборот, публикацию в журнале «Lancet» британо-нидерландском, где она хвалится, ну, вакцина «Спутник Ви». А вот что насчет очернения, можете сказать?
Не, ну, очернение опять же было, я его тоже активно читала, видела и слышала, но на моей памяти это было до публикации действительно в издании «Lancet». После этой публикации, наоборот, даже издание немецкое Deutsche Welle, уж точно, которое нельзя обвинить в любви к России, скорее наоборот, даже они признали, что да, препарат эффективен, были неправы, погорячились. Не могу сказать, что я каждый день смотрю западную прессу по хэштегу «Спутник Ви», но вот после публикации «Lancet» мне не попадалось. С другой стороны, когда западные медиа цитируют заявления, вот которые делает, например, Макрон, ну, в общем, да, они в этом смысле становятся соучастниками такой информационной кампании по вопросу вакцины. Но это вопрос не к медиа, это вопрос к первоисточникам. Я не знаю, меня, видимо, плохо было слышно, или моя мысль по поводу Макрона и его мотивов Она в эфир пошла, да?
Все пошло в эфир. Там был небольшой треск, поскольку мы заботимся и о слушателях, и о наших зрителях.
Да, YouTube, поэтому, давайте, с вашего позволения, на другую тему переходить уже. С вакциной мы более-менее поняли. Но Россия потихоньку начинает иностранцев принимать. Ну, туристические группы небольшие, 10-20 человек. Вот какие страны. Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Индия. Едут они в две столицы, в Москву и в культурную столицу Санкт-Петербург. Ну и, в общем, пока массовый этот характер не носит, но, тем не менее, тенденция налицо. Вот въездной туризм начинает оживать. А как вы считаете, не торопимся с принятием иностранцев на своей благословенной земле?
Нет, вы знаете, я считаю, что не торопимся. У нас действительно пока ситуация не идеальная, например, с пандемией COVID-19, но вакцинация ведется. И, понимаете, вечно жить по правилам пандемии невозможно. У страны есть экономика. Экономику надо тоже как-то стимулировать. Поэтому я категорически рада, что обратно вернулась работа кафе, ресторанов, магазинов. Да, маски – это по-прежнему обязательное условие. Но я не считаю, что с туризмом мы торопимся. Наоборот, это прекрасная история. Тем более, что Россия очень давно пыталась привлечь внимание к туристическому потенциалу, а у нас он действительно колоссальный. Но так уж получалось, что многие люди предпочитали, даже россияне, путешествовать по другим странам. Я ни в коей мере не осуждаю, я сама люблю путешествовать по миру, смотреть на разные достопримечательности, но я понимаю, насколько наш потенциал в этом плане не раскрыт. Поэтому очень здорово, что сейчас мы предлагаем туристам посетить хотя бы Первопрестольную и посмотреть. Ну, другое дело, что мне не нравится стандартная программа
Стандарт.
Красная площадь.
Вот-вот-вот, Кремль, Красная Матрешка, площадь, Эрмитаж и так далее.
Вот. Я считаю, что в России очень много шикарных мест, которые, скажем так, не находятся в официальном пособие для туристов, но которые обязательно надо посмотреть в той же Москве. Там Ходынка, Хитровка, Камергерский переулок. Кучу разных субкультурных даже мест, которые, я считаю, у иностранцев, особенно у молодежи, вызовут просто восторг.
Капония и Бирюлёва.
Какой восторг может вызвать Камергерский переулок у иностранцев? Обыкновенные европейские здания конца 19-го года. Ну, хватит. Нет в Москве прям чего-то такого, чтобы вот показывать. Вот это все, знаете, такая идея фикс. Вот что в Москве? Какая Ходынка?
Согласна по поводу Камергерского переулка.
Что вы собрались китайцам показывать на Ходынке? Объясните им, пожалуйста, что на Ходынке вы покажете китайцам? Вот я вот убейся, не понимаю, зачем они должны туда ехать? Они хотят ехать на Красную площадь, это их право. Ну что, давайте покажем.
Хотите этого, а что на Красной площади?
Хорошо. На Красной площади хотя бы храм, который известен на весь мир.
Василия Блаженного, Мавзолей, стена Кремлевская.
Самый известный узнаваемый храм, который можно в интернете посмотреть. Окей,
а вы на Ходынку возьмете на Ходынку отправить? И что они
там? Вообще Москва за последние лет 25 настолько изменилась, я бы более грубое слово употребил, так немножечко дух подрастерян, да, так поводить бы можно было по каким-то улочкам, а почти ведь нет.
Вот это вот ерунда такая, потому что, как все говорили, давайте не строить вот этот Москва-Сити. Когда его построили, самое фотографируемое место в Москве — это Москва-Сити стало.
Город. А Москва-Сити как точка туристическая подходит?
Отличная точка, прекрасная.
А есть какой-то национальный колорит? Непонятно же, это и в Лондоне также может выглядеть, и в Нью-Йорке,
что такое национальный колорит?
Где угодно.
Это вот обязательно, чтобы матрешка была рядом.
Но не матрешка, что-то особое. Нет, ну что-то отличающее хотя бы от других стран.
Нет, кстати, я уверена, многие чиновники так и думают. Мне приходят и говорят: ребят, а давайте вот Ходынку сделаем таким туристическим кластером. А там есть матрешка? Если нет матрешки, тогда нет.
Да надо поставить матрешку, и все, поставить матрешку переносную. И прямо в автобусе возить с иностранцами. Да, так.
Друзья мои, можно я вклинусь в вашу?
Пожалуйста, извините.
Спасибо большое. Извините, что я мешаю, но все.
Да нет, надо.
Так вот, Камергерский переулок. Это, во-первых, атмосфера, правда. Вы правы, европейская улочка. Красивая архитектура. Вы видели, какие там ходят лошади на двух ногах? Люди, переодеты в лошадей.
Я не видел.
Какие флешмобы они устраивают с прохожими?
Ух ты.
То есть они отлавливают прохожих. Они веселятся, рассказывают анекдоты.
Ага, так. Вы еще раз... Нет, там все прилично, и флешмобы-то, они в рамках моральных норм.
А вот вы даже не были, а вы сходите.
Не был, честно сказать.
Перед тем, как хулить, так сказать, Камергерский.
Вы хулил Евгений. Хулил я Камергерский, и то это слово неверно. Я был, я видел лошадей. Да, нормально там все с лошадями, да. Нет, безусловно.
Что касается Кадынки, там, извините, парк отстроили, причем отлично.
Ну, в Китае же нет парков, правильно.
Там выставки проходят, там прекрасно. И место историческое. Даже если привести туда группу людей и рассказать, что это за место... Ну, там были мрачные, конечно, моменты. Я не говорю, что это очень веселое место. Но там интересная энергетика, там есть о чем рассказать и есть что показать на данный момент. Я к тому, что не надо вычеркивать Красную площадь, конечно же.
Нет, не надо.
Захотелось
не
в доме Красной площади показать то, что олицетворяет современную Москву. Красная площадь была, есть и будет. Нас с вами не будет, а она будет. Давайте покажем то, чем город дышит сегодня.
В общем, надо какой-то комплексный подход иметь. И сети, и Красная площадь, и какие-то, может быть, храмы древние, такие знаковые тоже, они в Москве остались. Давайте вот мы о чем поговорим. Дело в том, что президент России предложил конкурс «Учитель года». Ну, известный такой конкурс, подводятся итоги раз в год. И вот эти люди какое-то время на слуху, эти победители. Потом, конечно, они немножко в тень уходят, но это с любым конкурсом случается. Так вот, президент предложил, отвечая на вопрос, скажем так, проводить этот конкурс в формате реалити-шоу длиною в год. Ну, соответственно, чтобы вот как бы эти люди, которые претендуют на роль лучшего учителя страны, были в поле общественного внимания не единовременно, да, а пролонгированно. Вот как вы эту идею прокомментируете? Поддерживаете?
Знаете, так сложно, такой сложный вопрос в том плане, что я ее правда поддерживаю. Мне кажется, идея крутая. Но понимаете, это просто звучит так, как из серии «Я люблю нашего президента». Все, что он говорит, это истина. Но в данном случае я с ним действительно согласна. Идея хорошая, хотя я понимаю, как это может звучать для некоторых наших сограждан. Глубоко прекрасных по всем пунктам. Я так понимаю, идея привлечь внимание к этой профессии. Показать, что быть учителем – это не обязательно иметь толстую пятую точку, бигуди, очки, на всех орать и ненавидеть детей, швыряя в них учебником с классическими стихами. Это идея показать, что учитель – это отличная профессия, интересная, которая имеет разные градации. Вспомните, как наши великие американцы, которые весь мир поучают демократии, как надо обнажить, они этот прием используют 30-летиями, если не больше. Они берут любую профессию и воплощают это в жанре сериалов, фильмов, ток-шоу и показывают, что преподаватель – это круто, врач – это круто, полицейский – это круто и так далее, и так далее. Технологии известные, обкатанные, успешные. Поэтому я считаю, да, это правильно, потому что у нас в России, к сожалению для меня, еще есть определенное количество людей, которые очень любят говорить, что где-то там за бугром все прекрасно по всем фронтам, а в России куда ни плюнь, везде плохо.
А вот сам, да, скажите, а сами учителя, ну, я понимаю, конкурсы, реалити-шоу, это все замечательно, а сам учитель, как действительно представитель важнейшей профессии, человек миссии, если угодно, он нормально обеспечен, защищен социально в современной России, или что-то еще в этом смысле надо тоже делать?
Да, конечно, нужно делать. Конечно, нужно делать. Сейчас преподаватели действительно получают сильно больше, чем они получали, например, когда я училась в школе. Я помню, какие были зарплаты у людей, которые преподавали мне и в начальных классах, и в средней школе, и в старших классах. Сейчас стало лучше. Идеально ли? Конечно, нет. Надо ли работать дальше и социально защищать преподавателей, повышать им зарплату? Очевидно, конечно, да.
Ладно, будем делать.
Не надо мерить преподавателей в Москве и, например, в городе Киров.
В том-то все и дело, да, и зарплата
тоже
разная.
Понятно, что люди в городе Киров зарабатывают меньше, чем в городе Москва. Это очевидно. Но поможет ли реалити-ток-шоу привлечь внимание к профессии, например, у молодежи? Да. Поможет ли это российскому обществу по-другому посмотреть на эту профессию? Да. Означает ли это, что все проблемы решены? Конечно, нет.
Нет, согласен с вами, что уж лучше точно реалити-шоу «Учитель года», чем реалити-шоу «За стеклом», как было в свое время. Помните, такая непотребная штуковина? Значит,
да
давай...
нет, кстати, я ее смотрела, я была даже да? умницей, меня даже забавляла.
Во, нет, ну забавлять-то может, но, наверное, все-таки какие-то ограничения должны быть у такого рода вещей. Смотрите, тут с ТикТоком...
Там ограничения. Вот... Это просто важно, самоограничение.
Смотря что там происходит и в какое время показывают это шоу. Вот я о чем говорю прежде всего.
Оно в приличное время выходило. Да, то есть оно не в 3 часа дня шло.
А, в 3 часа дня шло? Или
не, на... не
в 3 поздно, часа дня. Поздно. Ну, слава богу. Да. Слава богу, вспомнили и за стеклом. Смотрите, значит, аферисты, мошенники, они же создали некий такой сайт, левый, что называется, ТикТока, да, вот этого популярного, я уж не знаю, мессенджера, приложения. Да,
социальная сеть.
Сеть. Да, ну и, в общем, монетизировать просмотры предлагают, и, значит, в результате персональные данные пользователей, которые зашли на этот ресурс, на этот сайт русскоязычный, в общем, утекают. Ну, что вы скажете о ТикТоке в современном его состоянии? Он там все свои хвосты-то почистил. Помните, в общем, власть российская была не очень довольна и прикрыть его хотели?
Ну, прикрыть его хотели, я так понимаю, на фоне той протестной волны, которая была, и ТикТок использовался как площадка, чтобы призывать выходить на несогласованные митинги. Хотя изначально социальная сеть заявляла, что она вне политики, подобный контент она не будет раскручивать. Но почему-то, когда речь зашла о митингах в Москве, это правило было нарушено. Это обычная социальная сеть, которая аккумулирует на своей платформе значительное число молодежи в первую очередь. Мне смешно наблюдать, как туда приходят изрядно поседевшие, потолстевшие мужчины, которые начинают, значит, прыгать там и трясти пузом вместе с этими самыми подростками, пытаясь что-то им при этом донести. Мне лично смешно. Запрещать соцсети я большой противник. Я вообще не люблю, когда что-то запрещают вот таким, знаете, кондовым методом. Вы все маленькие, все общество маленькое, мы за всех, за вас решим и запретим.
А скажите, пожалуйста, ой, можно я вас сразу спрошу, Надан, извините, что я вклиниваюсь, но разные алармисты, так их назовем, вот уже сроки даже расписали, когда что будет запрещено. То есть Facebook в мае, YouTube в июне, в июле, ну и так далее, и далее по списку,
что называется. Ну, Надан уже скажет, что против.
Нет, против, да, нет, я не об этом спрашиваю. Я, может быть, у вас какая-то есть информация, все-таки каковы планы по поводу ключевых социальных сетей западных?
Давайте честно.
Давайте абсолютно честно.
Ни у кого нету этой информации. Все вот эти прекрасные люди, которые страдают синдромом барона Мюнхгаузена, завтра в 4 часа дня я объявляю войну Англии. Я понимаю, что они делают. Они привлекают подписчиков на свои платформы, где они это пишут. Понимаете, у нас есть такой деятель один с фамилией Соловей, который очень любит рассказать, чтобы в кулуарах масоны рассказали, как мир будет устроен завтра.
А вы зачем его читаете?
И вот, значит, хитро подмигивая, это все рассказывает нам, далеким от истины.
Вольные
никто
камечки,
не
да.
знает, какая будет судьба социальных сетей, например, в России. Все эти разговоры, а я вот слышал, у меня друг в ФСБ работает, это в пользу бедных. Я не думаю, что
все, я вас
блокировать эти платформы.
Значит, смотрите, ФСБ вы упомянули, сейчас мы и о ФСБ тоже поговорим, мы продолжим о социальных сетях, ну, в данном случае о Телеграме. Вот задержали на юге России, в Ростове-на-Дону, нескольких молодых людей, которые, значит, вот состояли в чатах в Телеграме, на каналы были подписаны, значит, и занимались экстремистской деятельностью. Ну, некая такая экстремистская группа, в общем, хотели они, и даже, по-моему, уже делали что-то плохое, а именно, значит, нападение готовили на там, отделение полиции, да, ну вот на всякие такие силовые структуры. И есть видео, я-то это видео посмотрел, но меня что смутило, я не знаю, видели вы или нет этих троих.
Видео которые... нет, новость читал.
Да, но я видел видео, но первый, например, человек, который там из полутораминутного ролика секунд 40 говорит, он как-то, знаете, настолько канцелярским языком, значит, выражает, что мне кажется, такой живой, нормальный человек так не может говорить. Это скорее такое ощущение, что он где-то что-то прочитал. Вот в связи с этим, Телеграм тот же самый, его блокировали, ничего не получилось. Что с ним-то делать? Все равно же есть там и чаты всякие, и все что угодно.
С этим ничего не сделаешь на самом деле. Но насколько я понимаю, после того, как у Павла Дурова начались проблемы с американцами, они у него начались, он после этого стал более договороспособен с родиной, которую он все-таки по новой полюбил. А национальная безопасность для любой страны является приоритетом. Возьмите любую страну, это факт. То, что мессенджеры и Телеграм в их числе могут использовать отдельные радикальные элементы для расшаривания своей информации, для того, чтобы подбивать кого-то совершить противозаконные действия, это медицинский факт. Отрицать это, я не знаю, кем надо быть, наверное, Соловьем. Что с этим делать?
Не дает он вам покоя.
Нет, слушайте, я его большой поклонник. Он же, понимаете, ассоциированный член. Я вообще люблю людей, у которых на визитке написано «ассоциированный член».
А вам он и визитку дал? А вам он и визитку дал?
Так все-таки, Надана, понятно, что мессенджеры, да, это всего лишь средство. Но, с другой стороны, если никакого порядка в них не будет, не будут пытаться навести порядок, то, собственно...
Надо навести порядок окончательный, бесповоротный. Как вы считаете?
всех сжечь и расстрелять.
Да,
вот
запретите, закрыть и все. Да, да, и смотрите.
Еще раз, ничего запрещать, на мой взгляд, категорически нельзя, потому что и запретить-то это невозможно. В конце концов, есть VPN. И люди, если вы им начнете рассказывать, что вот Телеграм-то и не троньте, тут же начнется приток интереса к Телеграму. Ровно это и происходило, когда с ним вели войну. Я, например, Телеграмом тогда особо не пользовалась. Но когда пошел шквал новостей про этот Телеграм, что его то ли блокируют, то ли не блокируют, мне стало интересно, а из-за чего, в общем, весь кипиш? Я зашла в Телеграм и даже завела Телеграм-канал. То есть это вызывает обратную реакцию у любого человека. И только за редкими исключениями люди: а, да, плохой, ну тогда не буду. Но это, не знаю, 0,3% от всего населения. Ну, то, да, что надо наводить порядок, это
очевидно.
Надо не отслеживать.
Да,
надо.
У нас полминутки, а вот по вашим ощущениям, вот в молодежной среде какие-то экстремистские, антивластные настроения сейчас в пределах нормы, или, может быть, где-то повысились они, градус повысился?
Давайте так, протест и война – дело молодых. Любая это молодежь, да, она протестно настроена, и это абсолютно нормально. Меня напугает, если вся молодежь, взявшая за руки, будет верить и любить политиков и чиновников, которым в дедушки годятся. Вот это более страшная картина. Есть ли люди, которые пытаются подогреть их настроение и сделать более радикальными? Конечно. Надо ли этому противостоять? Надо, и этим и занимаются. Поэтому и на Ютубе пытаются создавать альтернативный контент, но который, правда, платформа Ютуб предпочитает иногда банить.
Делаем перерыв, Надан. Делаем перерыв.
Хороший показатель.
Делаем перерыв. Журналист, политолог и политический обозреватель Надана Фридрихсон.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия выступает за прогрессивное развитие в сфере информбезопасности. К этому процессу должны подключиться все страны мира, заявил на заседании Совбеза президент России Владимир Путин. По его словам, подходы Москвы к информационной безопасности остаются открытыми, прозрачными и неизменными. Надо заключать международные договоры для избежания конфликтов, а также согласовать универсальные и справедливые правила поведения стран в информационном пространстве, придав им юридические обязанности. Характер. Новые технологические решения порождают новые риски, а глобальное пространство становится полем для жестокого противоборства и кибератак, отметил российский лидер. Российские миротворцы провели 4 гуманитарные акции в Нагорном Карабахе за последние 3 дня, сообщил журналистам представитель российского миротворческого контингента полковник Дмитрий Перепелкин. По его словам, акции с участием русской гуманитарной миссии и благотворительных фондов прошли в Степанакерти, населенных пунктах Нарагюх и Ханабат Аскеранского района. Местным жителям роздано более 6 тонн гуманитарной помощи, в 5 больниц доставлено медоборудование, 144 тонн гуманитарных грузов привезли в Степанакерт. Президент Молдавии Майя Санду в понедельник, 29 марта, проведет консультации с социалистами и партией ШОР по вопросу роспуска парламента. После этого она выступит с заявлением для прессы, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Санду сегодня проводит консультации с депутатами для роспуска парламента. Демпартия, партия ПроМолдова и платформа «Достоинство и правда» выступили против роспуска. Они считают необходимым утверждение правительства хотя бы временного. Число случаев заражения коронавирусом в США возросло за последнюю неделю на 7% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. В среднем заболевают до 57 тысяч человек в сутки, заявила на брифинге глава Центра по контролю и распространению заболеваний Рошель Валенски. По ее же данным, среднее число случаев госпитализации составляет 4700 в сутки, что также демонстрирует небольшой рост в сравнении с предыдущей неделей. По данным университета Джонса Хопкинса, заболевших коронавирусом в Штатах уже больше 30 миллионов, свыше 546 тысяч пациентов скончались. Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Коцалапов занимают первое место после ритм-танца на чемпионате мира в Стокгольме. Сегодня Синицына и Коцалапов получили за выступление 88,15 баллов. Второе и третье места занимают американцы Мэдисон Хаббл и Закари Донахью, Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Следующий информационный выпуск на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
вчера по телеку видел?
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Это по-прежнему подкаст «Слышали новость» в студии. Опять Евгений Майструк и Илья Харламов. И мы рады приветствовать
и безошибочно представить.
Да, нашего онлайн-гостя, журналиста, политолога и политического обозревателя Надану Фридрихсон. Надана, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Надан, придется говорить о «Северном потоке-2». Хоть и режьте ножом, но придется.
Я вот только Евгений скажу, не хочет. Я не могу больше слушать про «Северный поток-2».
Нет, ну давайте серьезно, друзья. Виктор Зубков, глава Совета директоров «Газпрома», вот он заявил, что к концу года будет проект закончен. И здесь, значит, вот он еще что сказал, что примерно 90-92% это стадия или же степень готовности проекта. И вот о чем хотелось бы вас спросить. Ну, дело в том, что ведь сроки-то все время съезжают. Еще недавно шла речь, ну, мы помним о весне. Весна, вот она сейчас идет, а понятно, что ничего не закончилось. Понятны все внешние обстоятельства. Потом шла речь об осени, о начале осени, теперь уже о конце года. И я посмотрел в другом источнике, вот там написано, что на 14 марта проект готов на 98%. А вот господин Зубков говорит про 90-92%. Вот как вы считаете, все-таки могут ли возникнуть форс-мажорные обстоятельства, что проект придется на 22-й год перекладывать? Или все-таки, ну, как-то вот он будет выстрадан до конца в этом году?
Знаете, к сожалению, учитывая нездоровый политический климат, и особенно в отношении «Северного потока-2», да, я допускаю, что будут возникать еще проблемы и всякого разного рода препоны на пути этого газопровода. Мы должны понимать с вами прекрасно, что Европа сегодня неоднородна по этому вопросу. Германия, например, очень заинтересована в том, чтобы «Северный поток-2» таки уже был достроен и состоялся. Германия вроде как локомотив Евросоюза, такая негласная главная страна этого объединения. Но, тем не менее, мы видим колоссальное давление, которое оказывается в первую очередь на Берлин и уже там во вторую, в третью, на прочих участников Евросоюза. «Северный поток-2» Европе нужен. Во-первых, получать газ по трубе – это всегда дешевле и удобнее, чем получать его в любом другом виде. И в Европе это прекрасно понимают. А плюс газ также необходим не только для того, чтобы людям было тепло зимой. Он необходим и во многих других отраслях экономики. Но наши американские партнеры, большие друзья и гуманисты считают, что европейский рынок – это их вотчина. И хотят они того или нет, они должны приобретать американские поставки газа. Кстати говоря, их поддерживает в этом направлении Катар, которому очень трудно доставлять свой газ куда бы то ни было из-за логистики. Кстати, это была одна из причин, как мы помним, войны в Сирии в том числе. Да,
через территорию Катар Сирии.
Свою трубу пускать,
да, нитка должна пройти.
Тегеран тогда Дамаску дал понять, что нет, ну как-то это будет неправильно. Ну, в общем, это событие давно.
И завертелось. Надана,
но они актуальны.
Простите, пожалуйста,
будут,
а то мало у нас времени остается. Очень интересно.
Сейчас, подожди,
Жень,
одну секунду.
Вашу точку зрения. Ну, мы это уже полгода повторяем.
Очень многое будет зависеть от того, как поведут себя те или иные европейские участники, потому что мы видим, что вкус самостоятельности, независимости, они вкусили как раз-таки за 4 года Трампа. Получится у Байдена сделать то, что он обещал, вернуть доверие к Америке? По сути, это была главная его стратегия в отношении европейского направления. Вот если получится, тогда «Северный поток» может получить дополнительные проблемы. Если нет, я думаю, они его закончат, ну, в пределах года-двух точно.
Евгения, все, да? Душа вот, горит. Вот нет, мы еще про «Северный поток». У меня есть
про
вопрос.
Про «Северный поток» у меня тоже есть
вопрос,
наконец-то.
Да,
потому
пожалуйста.
Что все эти мантры, правда, в течение года. Вот, во-первых, первый вопрос, Надана, если позволите. Намного ли отличалась вот ваша речь о «Северном потоке» два года назад? Вот вы говорили о «Северном потоке» год назад, например, «Северный поток-2». Вот сильно ли отличалась?
Потому что процитируйте, что я говорила.
Нет, я просто образно, спрашиваю.
Я так понимаю, Женя,
потому что я год
виду,
слышу.
Вы так уверенно заявляете, что ровно год назад
это
вас,
я спрашиваю. Это был вопрос.
Я говорила о «Северном потоке-2».
Надана, и второй, вот если позволить. Не говорили, хорошо. И второй вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста, ваша точка зрения, почему так много внимания простые люди здесь, в России, там, на Украине, «Северному потоку-2» уделяют. Как будто вот увеличится зарплата у людей, как будто сразу все проблемы решатся. Когда строили Крымский мост, мы за ним следили. Да, он нам всем нужен был, Крымский мост. «Северный поток-2», как будто вот его построят, и все, манна небесная на нас прям свалится, и будет нам всем хорошо. И все, и Байден никогда не победит, и все будет, а Америка...
Я понимаю, Евгений у вас там отвечает за либеральное крыло, да?
Нет. У нас умеренно, все умеренно. Но мы стараемся сделать 3D-картинку, я бы так сказал.
У вас это получается. Давайте начнем с простого, по поводу Украины. Вы правда хотите узнать, почему Украина против «Северного потока-2»? Или вы все-таки знаете?
Если вы расскажете что-нибудь другое, не то же самое, что говорили год назад. Здесь есть что-нибудь новое? То да.
Сначала докажите, что я год назад чего-то говорила. А то вы это повторите как мантру, понимаете?
Да, хорошо. То есть транзит, у Украины транзит. Хорошо, договорились. Нам-то что с «Северным потоком»?
Конечно, теряет колоссальные деньги, потому что она выступает сейчас транзитером и перестанет быть таковым с потерей денег и прочее, и возможности этот газ... Тихая украинская ночь, а газ надо перепрятать. Вот эти все возможности она потеряет. Поэтому почему Украина как элита... Давайте так, у украинцев разные отношения. У украинской элиты однозначно, особенно Юлия Тимошенко по этому поводу страдает. Давайте угадаем, почему.
Да.
Еще вспомним все газовые дела и ее активы в этой отрасли. И ответ будет налицо. Что касается россиян. Во-первых, газовая отрасль в России одна из ключевых. Я думаю, тут нефтяная, газовая, это очевидно. Это рабочие места. Это не только ОАО «Газпром», а мечты сбываются только у вас или не у вас. Это рабочие места, это целые отрасли. И да, если «Северный поток-2» будет построен, нашим газовым компаниям станет жить хорошо, правда хорошо. Люди, которые работают в этих компаниях, им тоже станет жить хорошо.
Сейчас плохо.
Их семьям станет жить хорошо, их собакам станет жить хорошо, и даже их коты смогут есть лучший корм.
Так и хочется поднять бокал...
За то, чтобы хорошо жили...
Смотрите, я просто...
Видите, тут важно, вы правильно подчеркиваете, хотелось бы, чтобы Россия стала поставлять на внешние рынки и другие товары, чтобы другие наши компании становились гигантами, и чтобы их сотрудники тоже жили лучше.
Абсолютно.
Но лиха беда начала.
Ну да, не
вы
нефть
нас не душите,
и газ.
А мы все сделаем.
Да,
Евгений.
Единственное,
я вас.
Сейчас, Евгений, я просто хотел перед еще одной темой, у нас осталось в загашнике, все-таки вот сделать одно важное замечание. Дело в том, что в сентябре в Германии выборы, как мы знаем, парламентские, да, парламент потом определяет нового канцлера, и, скорее всего...
Это очень важная тема, это, да, вы правы.
Да, но к сожалению, нет времени, я просто об этом не могу не упомянуть, и Меркель точно уходит, неизвестно, кто придет ей на замену. Если там представитель каких-нибудь там зеленых или еще кого-то, неизвестно, как Берлин, вот новый обновленный политический Берлин на этот проект будет смотреть. Так что не напрасно господин Зубков говорит уже о конце года, о достройке проекта. Вот еще что, про санкции, да, значит, пишет американская пресса, что раскололи администрацию, ну и вообще американскую элиту такую, которая ответственна за решение, антироссийские санкции. Некоторые там за жесткую линию стоят горой, некоторые считают, что надо как бы вводить санкции, но тем не менее в умеренном формате, потому что вред американской экономике, ну, косвенный, конечно, небольшой, тоже наносится. Вот как вы считаете, этот раскол, он в какие-то решения, в изменение вектора отношений Вашингтона, так сказать, к России как-то может повлиять? Или примерно то же самое останется, это, знаете, не сущностный спор, да, а спор о деталях?
Сколько у меня времени?
А времени 3 минуты. Это много.
Прекрасно. Я просто уточнить на всякий случай.
Да, пожалуйста.
На мой взгляд, российская повестка в Америке является лишь голограммой тех событий, которые у них происходят, внутриполитических событий, которые у них происходят. Я считаю, что в Америке после победы Байдена начинается очень такой турбулентный период, и партия, которую мы привыкли называть демократами, и они себя привыкли так называть, сейчас пытается расколоть крыло конкурентов. Партию, которую мы привыкли называть республиканцами. А в ход идут все аспекты, все вопросы. Иранский кейс, российский кейс, украинский кейс и т.д. и т.п. Технология стара как мир. Использовать внешние факторы для решения внутренних проблем. Чего добиваются те, кого мы привыкли называть демократами? Чтобы в Америке в принципе исчезло это разделение по набору базовых стратегий на внешнеполитическом треке. Они хотят, чтобы неважно, кто в следующий раз заехал в овальный кабинет. Представители ослов, представители слонов. Главное, чтобы политика зоопарка была единой. Вот это главная цель этих самых демократов. Они действительно пытаются расколоть республиканскую партию. У них это относительно получается. Если они этого добьются, тогда мы получим Ну, Америку во всей красе. Это экспансия, это войны. И да, Россия в этом смысле, конечно, у них маячит на первых страницах стратегии. Но пока эта война в Америке только идет. Все упоминания России, все разговоры о том, что мы якобы куда-то влезли или не влезли, это лишь проекция вот этой самой войны. Второй этап. Как мне кажется, Америка готовится к серьезным политическим переменам, к перестройке, не побоюсь этого слова. Судя по всему, они собираются упразднить ряд полномочий у президента. Я думаю, что они собираются забрать у него в том числе военные полномочия. Я не вижу другого объяснения, зачем они на весь мир показывают такие очевидные факапы Байдена. И зачем они своим американцам постоянно рассказывают, что в их выборы кто-то влез, Россия была против Байдена, Иран был против Трампа. То есть влезли все, кроме американцев.
Ну да.
Но американцев.
Логично было бы отбирать при Трампе военные полномочия президента, чем при Байдене.
Трамп-то они пытались. Они именно это и пытались.
Ничего не получилось. А какая гарантия, что сейчас получится? Надан, извините, пожалуйста.
Такая тема интересная.
У нас 30 секунд, друзья. У меня вопрос, Надан. Все-таки, если говорить о санкциях. Отключение от SWIFT, с госдолгом, значит,
операция. Никто не отключит нас от SWIFT.
Да, секторальные санкции. Вот этот зверский сценарий, он возможен? Вот сейчас, как вам кажется? Из сегодняшнего дня.
Россию никто не будет отключать от SWIFT. России никто не объявит войну. У России есть ядерная кнопка. И более того, дестабилизированная Россия означает крах Европы. Это понимают все, даже в Америке.
Вот так вот.
Да,
спасибо.
Я хочу еще про Америку поговорить.
А уже времени нету. Мы поговорим за пределами эфира. Спасибо вам большое. Журналист, политолог и политический обозреватель Надана Фридрихсон была у нас в гостях. В студии работали Илья Харламов и Евгений Майструк. Женя, большое тебе спасибо.
И тебе
большое.
Тоже.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия выступает за прогрессивное развитие в сфере информбезопасности. К этому процессу должны подключиться все страны мира, заявил на заседании Совбеза президент России Владимир Путин. По его словам, подходы Москвы к информационной безопасности остаются открытыми, прозрачными и неизменными. Надо заключать международные договоры для избежания конфликтов, а также согласовать универсальные и справедливые правила поведения стран в информационном пространстве, придав им юридически обязывающие характер. Новые технологические решения порождают новые риски, а глобальное пространство становится полем для жестокого противоборства и кибератак, отметил российский лидер. Российские миротворцы провели 4 гуманитарные акции в Нагорном Карабахе за последние 3 дня, сообщил журналистам представитель российского миротворческого контингента полковник Дмитрий Перепелкин. По его словам, акции с участием русской гуманитарной миссии и благотворительных фондов прошли в Степанакерте, населенных пунктах Нарагюх и Ханабат Аскеранского района. Местным жителям роздано более 6 тонн гуманитарной помощи, в 5 больниц доставлено медоборудование, 144 тонн гуманитарных грузов привезли в Степанакерт. Президент Молдавии Майя Санду в понедельник, 29 марта, проведет консультации с социалистами и партией ШОР по вопросу роспуска парламента. После этого она выступит с заявлением для прессы, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Санду сегодня проводит консультации с депутатами для роспуска парламента. Демпартия, партия «Про Молдова» и платформа «Достоинство и правда» выступили против роспуска. Они считают необходимым утверждение правительства хотя бы временного. Число случаев заражения коронавирусом в США возросло за последнюю неделю на 7% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. В среднем заболевают до 57 тысяч человек в сутки, заявила на брифинге глава Центра по контролю и распространению заболеваний Рошель Валенски. По ее же данным, среднее число случаев госпитализации составляет 4700 в сутки, что также демонстрирует небольшой рост в сравнении с предыдущей неделей. По данным университета Джонса Хопкинса, заболевших коронавирусом в Штатах уже больше 30 миллионов, свыше 546 тысяч пациентов скончались. Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца на чемпионате мира в Стокгольме. Сегодня Синицына и Кацалапов получили за выступление 88,15 балла. Второе и третье места занимают американцы Мэдисон Хаббл и Закари Донахью, Мэдисон Чок и Эван.